Громкие даты.
Марта 25 числа случилось в Петербурге необыкновенно странное происшествие. Цирюльник Иван Яковлевич, живущий на Вознесенском проспекте, проснулся довольно рано и услышал запах горячего хлеба. Как мы все помним, это цитата начала фантастической повести «Нос» Гоголя. 25 марта – это как раз 6 апреля по новому стилю. Парикмахер во время завтрака обнаруживает в хлебе нос коллежского асессора Ковалева, которого он брил каждую среду и воскресенье. В ужасе он заворачивает нос в тряпку и выбрасывает его в воду на Исаакиевском мосту. Ну и понеслось. В 1835 году журнал «Московский наблюдатель» отказался напечатать повесть Гоголя, назвав ее «плохой, банальной и тривиальной». Но в отличие от «Московского наблюдателя», Пушкин считал, что в произведении так много неожиданного, фантастического, веселого и оригинального, что он уговорил автора опубликовать повесть в журнале «Современник» уже в 1936 году. Ну и еще. Всем, конечно, помним, что памятная табличка «Нос майора Ковалева» красуется у нас на Вознесенском проспекте. Это работа Резо Габриадзе. Еще один гоголевский нос висит в Чернорецком переулке. В общем-то, почти копия предыдущего носа, с той разницей, что у этого более позднего на кончике есть прыщик. Мы помним, что до разлуки со своим носом коллежского асессора Ковалева вот этот вот прыщик там как раз на носу беспокоил. И еще один нос, он уже с ножками, стоит у нас во дворе университетского филфака. Так что Петербург – город сразу трех памятников гоголевскому носу. А музыка, которую мы сейчас слышим фоном, это «Галоп» из оперы «Нос» композитора Шостаковича. В этот день, в 1895 году, ровно 125 лет назад, был освящен Ксенинский институт благородных девиц. Туда принимались девочки-полусироты, но обязательно дворянки по рождению. При поступлении они уже должны были знать молитвы, читать и писать по-русски и по-французски. Воспитанницы, помимо хороших манер и искусств, обучались счетоводству, изящному рукоделию и домоводству. Предполагалось, что не всем девочкам повезет выйти замуж, а обретенные профессии позволят им себя содержать. Ксенинский институт был основан в память бракосочетания сестры Николая II, великой княгини Ксении Александровны, с великим князем Александром Михайловичем. И располагался он в Николаевском дворце, построенном Штекеншнейдером на Благовещенской площади, сейчас это площадь Труда. При дворце имелись конюшня, манеж и церковь, освященная во имя иконы всех скорбящих радость, с подклетом наподобие пещеры гроба Господня. После революции дворец перешел в распоряжение профсоюзов, большевики переименовали его во дворец Труда. Ну а сейчас его помещения, некоторые из которых сохранили роскошную первоначальную отделку, сдаются в аренду под офисы и фуршеты. И трудно представить себе, что когда-то здесь росли, читали и мечтали исключительно благородные девицы.
Только начнет светать, колокол бьет, пора вставать, а нам так хочется, хочется спать. Нехотя мы встаем, длинный канал поем и вспоминаем свой прерванный сон. Парами в зал идем, чин усевшись за столом, завтрака легкого, легкого ждем. Это все ужасно скучно, но всегда весьма послушно мы себя ведем. Потом выводят нас в сад и очень строго следят, чтобы мы все ходили в ряд. Чтобы, гуляя в саду, мы были все на виду и поболтать не думай на ходу.
Не болтать!
Свежим воздухом! Бежать.
6 апреля 1913 года в Петербурге была разогнана политическая манифестация в поддержку братьев-славян в ходе их борьбы на Балканах. Народ роптал, он хотел, чтобы Россия вступила в войну и помогла балканским православным братьям сражаться с турками-османами. Есть свидетельство, что чаяние народа поддерживал сам государь Николай II. Однако от сползания в войну его остановила жена и Распутин, который считал, что на Балканах в большую драку лучше не влезать и пожалеть своих солдат. В итоге Первая Балканская война закончилась через 2 месяца, а еще через месяц, без объявления войны, болгарские войска атаковали войска Сербии. И в этой войне уже сербы стали союзниками турок. Но это уже совсем другая история. А под впечатлением Первой Балканской войны штаб-трубачом 7-го кавалерийского полка Василием Агапкиным был написан знаменитый марш «Прощание славянки». этот день, в 1927 году, началась массовая установка телефонов-автоматов в Ленинграде. Первые таксофоны, кстати, были не автоматическими, то есть нужно было кричать в трубку:
«Барышня, соедините!»
Уличные телефоны-автоматы массово покоряли Ленинград бурными темпами. Через 10 лет их было 1759, после войны стало около 2000, а к 1955 году уже 3000. Позже уличные телефонные будки в СССР в народном понимании того времени стали своеобразным объектом романтических приключений, иногда спасением от дождя, а также местом уединения для того, чтобы выпить, поорать или даже справить нужду. Мало кто обращает на это внимание, но телефонные будки каким-то чудом сохранились на наших улицах до сих пор. И самое странное, что в их трубках по-прежнему можно услышать гудки. Поразительно.
Слушаю, да. Алло. Что за шутки с утра? Я? Почему удивлен? Я даже очень рад. Я даже закурю. Здравствуй, прошло 100 лет. 100 лет прошло, говорю. Я не спешу, нет. Телефонов автомат у нее, телефон на столе у меня. Это осень, это жнивье, талый снег вчерашнего дня.
Громкие даты.